Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Юрий Моложатов. Юрий Леонидович Моложатов, племянник Александра Солодовникова, замечательного русского духовного поэта, автора и исполнителя песен, автора замечательных духовных пьес для детей. Мы нередко на наших эфирах говорим о его творчестве. Были у нас и отец Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах, и Андрей Олейников, дальний родственник жены Солодовникова. И, в принципе, мы планируем приглашать людей, которые помнят еще поэта. К сожалению, его сверстники уже ушли из земной жизни, но есть представители более молодых поколений. Юрий Леонидович, когда вы впервые встретились, познакомились с Александром Солодовниковым? Я знаю, что ваша матушка Зоя Романовна Моложатова-Мальмберг являлась двоюродной сестрой Солодовникова.
Во-первых, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно участвовать в этой программе, посвященной памяти моего дяди Александра Александровича Солодовникова. Долгое время, конечно, в семье я только знал о его существовании, но вообще его местонахождение и состояние, и его здоровье, например, или образ его жизни были скрыты от нас, от детей и родственников, поскольку он, как и многие миллионы других людей, находился в ссылке по надуманному обвинению. Поэтому впервые нам удалось увидеться с ним уже после реабилитации, где-то около начала 60-х годов.
Ну, видимо, все-таки раньше, потому что он вернулся в 56-м году в Москву и сразу начал навещать своих друзей и родственников. Наверное, конец 50-х все-таки был.
Быть точнее, то это, наверное, 57-58.
И какое было первое впечатление от встречи с этим необыкновенным человеком? Он и как человек был очень яркий, очень красочный, очень светящийся, что называется.
Безусловно. Даже эти годы не сломили его, и он продолжал быть, можно сказать, юным человеком. Даже вот невзирая на все страшные испытания, которые пришлось ему пройти. Он был моложе нас, в общем-то, душой своей, потому что он внушал людям оптимизм, радость и хорошее настроение, и веру, очень сильную веру в Бога. Это святой человек был, в общем-то. Так его, собственно, и признавали служители церкви, например, в Обыденском переулке.
Где он
куда
постоянно бывал.
Постоянно бывал, да. Всех детей, моих детей, например, крестили. И это все благодаря Александру Александровичу, потому что в те годы об этом даже мыслить не было.
А вы ведь поэтому были дипломатом все годы, да, и, в общем, такой номенклатурный работник.
К сожалению,
работник, да.
Вся моя жизнь
под контролем.
Связана с международными делами, поэтому родители меня просто оберегали от всего этого, ради бога старались как-то не показывать и так далее. Значит, даже в великие праздники меня не пускали в храм. Я сидел дома, они ходили, я их ждал. Это такая ситуация была. Поэтому, когда крестили дочь мою и потом сына, все это делалось практически тайком.
Ну, в те годы это был поступок, на самом деле, на который не все шли далеко. Ну, просто, чтобы свою карьеру не погубить. Некоторые люди все-таки двигались по карьерной лестнице, амбициозны были достаточно. И вот, когда человек не скрывал, что он христианин, что он исполняет обряды, что он ходит в храм, это все вызывало множество проблем, и с партией могли исключить, и на работе могли быть проблемы. Конечно, понижение в должности – это не отсидка, не лагерный срок, но, тем не менее, люди инфаркты, инсульты получали просто-напросто.
Бывало и такое. Потом закрывали выезд за рубеж. По неизвестной мне причине, у меня тоже был где-то с середины 60-х выезд закрыт. Не знаю, почему. Вроде как я не совершал ничего такого.
Предосудительного?
Не предосудительного, ни какого-то, я не знаю, преступного или антисоветского, как тогда любили выражаться. Тем не менее.
Я позволю себе небольшой диптих прочитать, который как раз в это время был написан Александром Александровичем Солодовниковым, и который обращен к тому кругу, который его окружал, но мне кажется, он вполне применим и к нему самому. Я не устану славить Бога за чудеса прожитых дней, что так была моя дорога полна светящихся людей, за то, что ими был обласкан, общался с ними, говорил, без опасения, без маски, и радость сердцу находил. Мы в огненном кольце, людей терзает пламя, но праведники в нем не разлучились с нами, и словно отроков при вавилонском чуде росою нас кропят светящиеся люди, дар Божий, видеть их, узнать, что есть они, святые новые в языческие дни». Вот к таким новым святым, пусть и не причисленным пока церковью к лику святых, мне кажется, может быть, отнесен и сам Александр Александрович Солодовников. Но надо сказать, что он ведь сочинял музыку, писал песни, сохранились записи уникальные. Недавно случилось замечательное событие. Фирмой «Дионика» был выпущен мультимедийный диск, по сути дела, это мультимедийная книга, куда вошли многие уникальные материалы и изобразительные материалы, и Рудольф Клейнер начитал стихи Солодовникова, и были восстановлены в том числе и уникальные архивные записи 69-го года, которые были сделаны в семье Васильевых, и песни, и несколько стихотворений. Ценно то, что там была проведена некоторая реставрация, используя новые программы компьютерные, и качество стало лучше у этих записей. Я бы хотел, чтобы одна песня прозвучала с этого диска. Диск называется «Я не устану славить Бога». И есть он в Москве, в храме Благовещения, что на Динамо. Желающие могут туда приехать, приобрести этот диск.
Я вместе с тем хочу немножечко помешаться, потому что...
Запись... Да, но вы сами тоже делали свои тоже
запись записи. Мы сделали свою. Мы готовились к этому очень долго. Это было на очень таком примитивном на сегодняшний день магнитофоне.
Ну, но... давайте пусть одна песня все-таки прозвучит, а потом мы отдельно поговорим вот об этом периоде и вообще о, так сказать, композиторской деятельности Александра Александровича Солодовникова. Я бы хотел, чтобы прозвучала песня «Гимн дому», песня довольно-таки известная, и песня, которая очень наглядно рисует его отношение и к близким людям, и к семье, которую он воспринимал как малую церковь.
Человеческий дом, вечен он в круге земном, древен и молод, как мир, изливает он в сердце мир. Все умирает кругом, жив человеческий дом. Слава дому, где смеются дети, где хранятся дедушкины чашки в буфете, где звенят по праздникам старинные бокалы, где сидят за ужином и старые, и малые, где хранятся книжки тесно-притесно, где рояль певучий звучит чудесно, где любовь не знает себе преград, где цветет и сердце, как старый сад. Дом, человеческий дом, вечен он в круге земном, древен и молод, как мир, изливает он в сердце мир. Все отмирает кругом, жив человеческий.
Юрий Леонидович, а теперь хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом периоде, что вас подвигло все-таки произвести эти записи. И правда ли, что ваша матушка, которая была профессиональной чтицей, иногда читала какие-то, ну, проходные, скажем так, стихотворения Александра Александровича в своих концертах и на радио?
Это правда. Более того, в этой программе, которую мы записали с дядей Шурой, как мы его все звали, в этой программе мама объявляла все эти песни и как бы вела этот концерт.
Причем под псевдонимом, по-моему, Акатьев.
Акатьев. Александр Акатьев, да. Ну, все-таки с некоторой опаской все это делалось. Я вам могу сказать, что в эти годы возобновилась его деятельность, можно сказать так, просветительской работы среди молодежи, а особенно среди родственников. Были уже молодые родственники, которые выросли, и некоторые были студенты, некоторые уже работали. И он возобновил это традиционно еще вот, когда были дети, еще мама и
традицию домашних спектаклей,
окружение,
которое,
да, совершенно верно,
существовало еще в 20-е годы.
Они очень напоминают мюзиклы. Поскольку там и текстовая часть, и музыкальная, все это органично, и это на основе его сказочных произведений, таких как «Рождество» или «Рождественская сказка», это проходило в домах наших родственников. Мы собирались где-то 2-3 раза в год, готовились, распределяли роли, репетировали. Мы с Александром Александровичем пели дуэтом французские песни на этих вот спектаклях. Ну и присутствовали старшие родственники, и все это имело большой успех.
Да, ну, вообще говоря, в очень многих семьях Москвы, в семьях друзей, родственников. Как правило, друзья, они же и родственники. Вот когда начинаешь изучать биографию, я творчеством и биографией Солодовникова занимаюсь с 88 года, то вдруг с удивлением узнаешь, что это какие-то друзья, они же и дальние родственники, там иногда седьмая вода на киселе, и тем не менее это какой-то вот общий круг, это и Лемоны, и другие люди. Ну, Пестовы – это все-таки не прямая родня, но духовная родня.
Абрикосовые.
Абрикосова, да, это
Мальберг.
По линии матери, Мальберги, да. Время было такое, когда особо не подкровенничаешь, и, в общем-то говоря, излишняя откровенность могла привести к большим проблемам даже в те же 60-е годы. Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала, «Мраморный мальчик», песня с этого диска «Я не устану славить Бога» мультимедийного, и хотелось бы, чтобы прозвучал голос Александра Александровича.
У поворота там, где на море бежит аллея под уклон, безропотно застыли в мраморе курчавый мальчик и тритон. Застыли над фонтаном в мраморе курчавый мальчик и тритон. И вот сюда, где тихо отрадная, всегда в 11 часов приходит девочка нарядная и няня с книжечкой псалмов. Приходит девочка нарядная и няня с книжечкой псалмов. Шалунья часто, став на цыпочки, пока старушку сон берет, тритону смотрит платье в выпочках, в незакрывающийся рот. Тритону смотрит платье в выпочках, в незакрывающийся рот. И мальчик мраморный растерянно твердит, смертельно уязвлен: прощай, надежда, все потеряно, ей больше нравится тритон. Прощай, надежда, все потеряно, ей больше нравится.
На мой взгляд, вот то, что Александр Александрович делал в плане исполнительском, оно вполне профессионально, хотя вот эта запись очень поздняя, но человеку уже там было 80 лет. Естественно, человек 80 лет поет не так, как в 30, и все равно это передает какую-то ауру. Как ваша семья относилась вот именно к этим экзерсисам поэта? Я знаю, что ваш отец Леонид Михайлович Моложатов, лет 10 назад вы собрали его архивные записи и даже выпустили диск «Моя звезда», он был профессиональным оперным певцом.
Это правда. И на домашних...
Дружил ли он с Солодовником?
Безусловно, на домашних спектаклях у них были дуэты из романсов, и, сам, и папа сам солировал в том числе и под гитару, и под рояль.
У него же очень необычная судьба, он же реэмигрант, харбинец,
ну,
да?
Так, я бы не назвал его реэмигрантом, потому что это семья Моложатовых уехала, еще будучи только мужем и женой, они уехали по контракту в Харбин на строительство и открытие
КВЖД,
да, Китайской Восточной железной дороги. И с приходом власти советской они все приняли гражданство. И, в общем-то, иммигрантами себя никогда не считали.
Но тем не менее, судьба у этих людей была достаточно тяжелой. Многие погибли.
Очень многие погибли, невзирая вот на... Конечно, у нас же что только не происходило. И когда они собрались в Россию, а папа уже был в это время очень известным оперным певцом, и гремел в Маньчжурии, и в Китае, и в Японии, диски его выходили самыми крупными музыкальными издательствами.
И был известен не менее Вертинского, да?
Да, скажем так, потому что, ну, во-первых, у него и оперный амплуа, и романсы, и он даже пел песенки Вертинского в отсутствие Вертинского.
Вы принесли как раз вот этот диск, CD «Моя звезда». Может быть, мы одну песню поставим, чтобы напомнить его творчество, его голос. Голос совершенно, конечно, профессиональный. «Вижу чудное приволье». Вот эта песня прозвучит. Замечательное исполнение, замечательный голос. Он с Вертинским был лично, кажется, знаком, да?
Да, в Харбине им довелось познакомиться. Что надо сказать, что, конечно, его там во всяких изданиях, многочисленных газетах, журналах называли «Наш золотой голос». И когда он собрался вместе с роднёй ехать в Советский Союз, потому что контракт закончился, дорога уже была передана китайской стороне.
Это начало 30-х годов.
Это где-то 36-й год. Его уговаривали остаться...
Самый разгар террора здесь.
Да, но его безумно уговаривали остаться по контрактам в Палестине, в Америке, в Италии и так далее. Он все это отверг и поехал на свою голову вместе с семьей. Кстати, из этой большой семьи там был еще брат и еще две сестры, старшие и младшие. Вот родители не тронули... Но они в Москве не поселились, а его старшую сестру и младшего брата посадили на последнем курсе института. В Харбине они учились на политехническом, кстати, и папа учился на политехническом, но не закончил его, поскольку его так увлекла опера, что он на последнем курсе не защищал диплом, а пошел учиться к очень известному оперному преподавателю, мастеру, итальянцу, поэтому, в общем-то, у него певческая итальянская школа. Многие погибли, многие не доехали. В частности, вот руководитель оркестра Давид Гейнер, который просто пропал.
Он записи, которые вошли на ваш
да,
диск.
Да, все, весь аккомпанемент идет либо с его оркестром, либо в сопровождении его фортепиано. Он исчез. Он ехал где-то чуть попозже. И этот эшелон пропал. Утверждают, что его просто после пересечения границы отвезли на запасный путь и куда-то во враг их всех скинули и расстреляли.
Да, вот почему-то к харбинцам у Сталина была какая-то личная неприязнь, и люди оттуда даже не попадали в лагерь, а расстреливались. Почему это, с чем это связано, я не знаю, но это вот исторический факт вызывало какое-то такое раздражение у вождя народов, представителей этой среды. Но эта среда, эмигранты были людьми православными большей частью, да, и ваш отец тоже был человеком верующим и воцерковленным и православным.
Да, он был глубоко верующим человеком. Моя мечта была побывать в Харбине. Мне это удалось.
Где-то, съездить, посмотреть
да,
эти места.
7 лет назад.
Где жили.
Да, там осталось две русских. Их называют русскими улицами. С забавными даже надписями. И с мемориальными досками некоторых купцов или каких-то выдающихся личностей. Есть, например... Гастроном номер один. Прям так и написано по-русски. Гастроном номер один. Он существует, процветает. И много таких мест. И встречался, мне удалось найти 19 живых человек, которые либо с детства помнили моего папу, а некоторые, в общем-то, уже в юности бегали на его концерты. И, в общем-то, мне удалось их собрать. И у нас был изумительный вечер в действующем храме. В Харбине.
И записи звучали, видимо, и голос.
И воспоминания.
И Маложатого. Да. И люди выступали. А как его жизнь здесь сложилась уже в период возвращения в Советский Союз? Удавалось ли себя реализовывать в качестве певца? Или все-таки какие-то препоны чинились? Записи делать, выпускать пластинки?
Он как раз один из уцелевших из всей этой семьи, то есть не пострадавший. Правда, его однажды в Владикавказе арестовали, обвинили, конечно, его врагом, и местное начальство сказало, что отсюда не выходят. Но он попросил разрешить ему один звонок. Куда уж там звонил, этого никто не знает. Однако на следующий день утром его с почестями проводили на улицу.
Чудесным образом
охранник
сводили.
Сказал, что я такого еще не видал в своей жизни. А мама сидела на ступеньках этого ОГПУ и ждала его, еще не теряя надежды. В общем, так случилось, что он сутки все-таки был арестован. Но, тем не менее, в коллективе уже успели провести собрание, заклеймить его и так далее.
А какая-то христианская среда существовала, православная? Бывали ли у вас в доме священники, люди верующие? Велись ли разговоры на какие-то духовные, религиозные, нравственные темы?
Вы знаете, дома у нас этих людей не было. Но мама и папа ходили в храм в Обыденский и в архиерейское подворье на Чистых прудах, где, вот, например, крестили мою дочь. И там они встречались со священнослужителями, и очень сильное на них влияние это оказывало. Вообще они были глубоко верующими людьми, и в этом духе меня воспитали тоже.
Я могу сказать, что когда я начал заниматься вот исследованием судьбы Солодовника, его творчества, это был 88-й год, но уже тогда мне было ясно, что надо торопиться, уже в достаточно пожилом возрасте его сверстники, близкие, родственники, и я начал ездить по тем людям, которые его помнили, и которые, кстати, ушли вскоре из жизни, и встречался с Ниной Павловной Зверевой, с другом семьи, и со старшим Васильевым, и с Зоей Романовной Моложатовой Мальберг тоже удалось переговорить и даже кое-что использовать из ее рассказов при написании биографии Солодовникова. Женщина, конечно, была большой силы воли, очень такая властная. Ну, в те времена только такие люди и могли выжить. Собственно, времена-то мало меняются, и сегодня приходится проявлять энергию и настойчивость в достижении тех целей, которые ставит перед нами Создатель. Ну, вы начали говорить немножко про то, как делались записи. Как Александр Александрович отнесся к идее его записать на магнитофон? У вас, по-моему, был какой-то японский магнитофон в этот момент.
Нет, это была комета, самая такая примитивная, что называется. И мы на этой комете сотворили чудеса. И идея-то была именно дяди Шуры. Он сказал, что неизвестно вообще, как сложится моя жизнь дальше. Говорит, я хотел бы, чтобы остался какой-то след мой. У меня была кинокамера, и мы даже сняли сюжет по сказке. Но эта узкая пленка, и, в общем-то, до сих пор мне не удалось ее перевести пока на диск. Скорее всего, это все-таки я сделаю.
А что вас фильм подтолкнуло снимать? Покупка кинокамеры, видимо.
Кинокамеры, да, и поиск сюжета. Мы решили, что такой сюжет будет очень уместен. И дочь моя в это время, ей было всего 6 лет, она занималась фигурным катанием со мной. Мы решили, что вот такая съемка будет, вот эта сказка новогодняя, там мой папа играл роль Деда Мороза, дядя Шура играл доброго волшебника, и в конце появлялась, на катке появлялась моя дочка, как Снегурочка. Вот такой сюжет. И мы его сняли, и все получилось.
Это с голосом, да, так сказать?
Нет, ну, к сожалению, что тогда эти безголосые были камеры. Это была такая 8-миллиметровая камера без звуков.
Но все равно необходимо сделать перезапись, потому что хотя в 93-м году мы сделали фильм на «Ладе», и он выходил несколько раз на российском канале, демонстрировался, «В светлом саду христианства» назывался. Ну, я считаю, что к творчеству и судьбе Солодовникова надо обращаться. Может быть, найдутся телевизионщики, которые сделают что-то еще. И вот эта запись, она, конечно, бы очень пригодилась увидеть самого поэта не только на фотографиях, но и как бы вернувшимся к нам. Это было бы замечательно. Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала с диска «Я не устану славить Бога», «Елочные грезы», песня, которая написана была еще в период пребывания поэта на Колыме.
Светлым убором свечи лучатся мягким теплом. Мы запеваем негромким хором дружную песню за столом. Поем о елке вечно зеленой, вечно души, вечно живой. Поют о ней малыш несмышленый и дед серебряный головой. Какое счастье друзьям
быть вместе, забыть печали долгих разлук, слушать кругом веселые вести, все новых милых включая в круг. Какая радость, мирное время, обильный стол, вино в хрустале. Какое счастье вместе со всеми сидеть в уюте и в тепле. Поем о елке вечно зеленой, вечно душистой, вечно живой. Поют о ней малыш несмышленый и дед серебряный головой.
Юрий Леонидович, ведь Новый год, Рождество для Солодовникова – это все настолько органично входит в его судьбу, в его творчество, что очень многие стихи, многие песни посвящены теме елки. Я знаю другого такого поэта, для которого тема елки очень важна – это Зинаида Миркина. Она была у нас на эфире, замечательная духовная поэтесса. Вот у них просто культ елки в семье, и такой же культ елки был и в семье Солодовниковых, не правда ли?
Правда. К этому дню готовились спектакли. Обязательно. Это практически один и тот же спектакль, но с вариациями всякими. Там, например, был персонаж такой «Кукла шоколадная» с соответствующей песенкой «Я кукла шоколадная, танцовщица Зизи». И ее играла мама моя, когда была юна. Соответственно, менялись образы, но сюжет оставался прежним. И, конечно, это был очень духовный спектакль и полное очарование. В общем, его обожали все, от самого маленького до очень преклонного возраста.
Да, надо сказать, что и пьесы вот эти, которые Александр Солодовников писал он, но в постановке участвовал его брат Николай, талантливый художник, писатель. Там елочная тема также проходит. Когда выйдет большая книга, и куда включены эти пьесы, она также называется, как наш фильм, «В светлом саду христианства». Я очень надеюсь, что какие-нибудь театры детские, может быть, обратятся к творчеству Солодовникова и поставят эти спектакли, потому что они совершенно профессионально сделаны. Ставились там в домашних условиях, но при этом написано все очень качественно и вполне, может быть, восстановлено, тем более существуют записи. Один спектакль просто был начитан, и вот на этом диске он тоже имеется в авторском исполнении «Духи дома» или «Похвала бабушкам», так он называется. И существуют ноты некоторых песен, тоже сохранились в его архиве в семье Васильевых. И поэтому, я думаю, сам Бог велел это все восстановить, потому что все это не осталось в своем времени, а вполне заслуживает права на возрождение, может быть, на сценах каких-то театров. Юрий Леонидович, а ваша матушка, что она себя представляла как чтица, как профессиональный исполнитель? Были ли у нее в репертуаре духовные стихи или стихи тех авторов, которые все-таки близки к этому направлению? Тот же Тютчев, допустим, или другие русские поэты. Вы вообще бывали на ее выступлениях, на ее концертах?
Да, я бывал с самого раннего детства, и был такой случай, мне было 5 лет, я сидел в зале, и когда она выступала, и раздались аплодисменты, я вскочил и стал кричать: «Смотрите, это моя мама!»
То есть так импульсивно очень себя повели.
Эмоциональный взлет был. Так что, конечно, я бывал на ее концертах, и, конечно, и стихи, которые она читала, не только стихи, но и прозу, и сказки. У нее была очень интересная программа для детей и очень серьезная программа для взрослых, не одна. В общем, каждый год это все обновлялось. Она была лауреат конкурса чтецов, солистка филармонии московской. Конечно, и ее, и папы карьера могла быть совершенно другой, если бы не обстоятельства вот это папино происхождение. Потому что, когда папа приехал, его тут же пригласили на прослушивание в Большой театр.
Был шанс попасть туда, да, работать.
Просто к нему подошел такой был дирижер, Самосуд, главный дирижер Большого театра. Угу. Это был 1937 год. Подошел к папе и сказал: «Ленечка, Вы можете уже сегодня вечером петь у нас в театре. Но я скажу вам откровенно, я вам бы этого не советовал. У нас уже есть несколько жертв. Был такой певец Головин, которого прямо после спектакля забрали и расстреляли буквально через несколько дней. То есть я за вас боюсь. Вы приехали из горячей точки, из Харбина, где был и центр эмиграции.
И белая эмиграция.
И белая эмиграция.
Потом в Большой театр он и не попал.
Поэтому он отказался. И он отправился на гастроли от филармонии и гастролировал по всему Союзу с бригадой, с оркестром. И уже к тому времени они познакомились с мамой. Ну, а потом началась война, несмотря на то, что ему... Была такая певица грузинская, Тамара Церетели. Она его уговаривала переехать в Тбилиси, получить бронь. И говорит, это будет и для вас, и для вашей семьи замечательно. И, в общем-то, какой может быть фронт для вас, когда вы обладаете таким талантом, нам надо беречь это все. Он сказал, нет, у меня есть долг, и пошел на войну. И всю войну прошел. Отчасти воевав, отчасти участвуя в краснознаменном ансамбле армейском. Они тоже всю войну проехали с гастролями на передовой. Вот. А также участвовал он и в военных действиях, имеет награды военные. И вернулся домой, поскольку ему приходилось выносить очень тяжкие испытания, он сильно повредил голос. И практически его очень долго лечили. Потом удалось восстановить, и он, не имея работы в Москве, поехал в Казахстан, где стал солистом казахской оперы, солистом номер один, баритон. А потом все-таки семья его тянула, и невзирая на то, что его там уговаривали подождать еще полгода, будет декада казахского искусства в Москве, и мы тебе дадим звание народного. Он сказал, я не могу больше здесь быть, и приехал в Москву к семье. Ну, потом еще концертная деятельность у него была, и был такой ансамбль оперетты в Курганской филармонии. В общем-то, вот он там долго тоже. Но это только название Курганской филармонии. Они гастролировали, опять же, по всему Союзу и в Москве тоже.
Хотел бы сказать, что жизнь вот этих людей, и Леонида Маложатова, и Александра Солодовникова, ну, жить пришлось в совершенно немыслимых, тяжелейших условиях, не жить, а выживать даже, я бы так сказал. И как у Ивана Елагина есть такое стихотворение, и книга, также названная «Под созвездием топора», и вот эта вот жизнь под созвездием топора, конечно, не могла не отразиться и на их творчестве, и на их судьбе. Слава богу, что обошлось. У Леонида Маложатова не погиб, не попал в тюрьму или в лагерь. Хуже было у Солодовникова, который и в ссылке побывал, и в лагерях побывал. И, тем не менее, не сломался, сохранил в душе оптимизм, веру в Господа. Я хотел бы, чтобы песня прозвучала «Решетка». Она достаточно известна. Песня в исполнении Бориса Муратова. Песня на музыку Петра Старчика.
Решетка ржавая, спасибо, спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне б только посох да с ума. Мной не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет и громко говорит душа. Запоры крепкие, спасибо, спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне б только долгие века. Не напрягая больше слуха, чтоб уцелеть в тревоге дня, я слышу все томление духа с экклезиаста до меня. Спасибо, свет коптилки слабый, спасибо, жесткая постель. Такую ласку дать могла бы мне б только детство к колыбель. Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но чую близость тайн чудесных. Надеюсь, верю и люблю.
Скажите, общение Леонида Моложатова и Александра Солодовникова длилось, видимо, до последнего дня Александра Солодовникова. Он умер в 1974 году, достаточно уже в таком преклонном возрасте. Что их вообще сближало, что их объединяло?
Безусловно, духовность, конечно же. Вот мы пока не упоминали, мне бы хотелось очень это все-таки упомянуть. Во время отсутствия дяди Шуры в Москве все-таки его образ витал всегда в нашей семье, и мы очень тесно дружили и общались с женой дяди Шуры.
С Ниной Станиславовной Паутинской.
Я лично ее просто обожал. Была потрясающая совершенно женщина. Она сама была необыкновенно красивой. Особенно ее глаза и волосы. Но это удивительный человек. Собственно, вот эта связь, я считаю, с Александром Александровичем никак не прерывалась. Она поддерживалась вот духовно и через письма. Хотя вот нам, детям, как-то никогда не уточнялось, где он и что, и как. Но все говорили, уже скоро он вернется, скоро он уже приедет. Он далеко. Я еще хочу отметить, Евгений Евгеньевич, конечно, если бы не случай, если бы не судьба, как говорится, которая свела нас с вами, потому что это было настолько неожиданно, когда мама вдруг мне сказала, что объявился такой человек, который просто несет в себе духовность, и очень я заинтересовался Александром Александровичем, и вот начались вечера, на которой мы регулярно...
Да, вечера объявления имени твоему, и на сборных, так сказать, солянках звучали,
да,
стихи.
И это было...
Были авторские вечера.
И это было, конечно, неожиданно, потому что все еще времена были достаточно такими...
Переходными,
да.
Скажем так.
Да. Кстати говоря, и вот эти спектакли, которые проходили в 60-х годах, и наши встречи родственные, они проходили в период так называемой оттепели. И Александр Александрович настолько человек чуткий, с потрясающей интуицией, однажды сказал: «Ребята, больше мы не встречаемся. Это опасно, я через это прошел, и очень не хотел бы, чтобы кто-то из вас пострадал. Времена меняются, и мы все равно сохраним то, что у нас есть, мы будем общаться, но вот таких вот собраний больше не будет». Вот так, в общем-то, прекратились наши спектакли. Жаль, конечно.
А в дневниках у Солодовникова есть запись вот именно в это примерно время, кажется, 64-й год, где он как раз высказывал некоторые опасения, изменения эпохи уже, ужесточение того политического режима, которое тогда происходило. Но, тем не менее, творчество Солодовникова сохранилось, архив его цел. Выходят книги, выходят публикации, вышел вот этот вот диск мультимедийный «Я не устану славить Бога». Недавно на кладбище Новоганьковском, на его могиле, а могила находится рядом со входом в храм Воскресения Славущего. Если стоять лицом к храму, может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет навестить его могилу, это влево, недалеко от могилы композитора Верстовского. И вот недавно на этой могиле появился крест, совершенно замечательный, сделанный на Зиле, литейный цех Зила выполнил эту работу. По отливке Клыкова, скульптора. Надо сказать, что этими крестами были увенчаны колокола храма Христа Спасителя. Ну, отливка сохранилась, они отлили крест, и там есть цитаты из его стихотворений на оборотной стороне креста. Крест, на мой взгляд, совершенно замечательный. Очень хочется поблагодарить тех людей, которые помогли и с установкой, и со средствами. Истинное христианское отношение проявили. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в эфире Благовещения был племянник Александра Солодовникова Юрий Моложатов. Хочется пожелать ему здоровья и дальнейших свершений. и в жизни, и в реализации тех планов, которые у него есть. А в завершение я бы хотел, чтобы еще раз прозвучал голос его отца Леонида Маложатова с редкой архивной записи, с диска «Моя звезда». Пусть прозвучит песня «Тройка». Хочется напомнить творчество этого замечательного певца и человека. Спасибо всем.
Большое вам спасибо за приглашение. Это действительно удивительно радостное событие для меня лично. Спасибо.
Скажешь, но опять.